Как капитан и пророчил, за сутки никакого сдвига в кровной вражде не наметилось. Корабль Теодор с Алексеем убрали в гробовом молчании, действуя словно в параллельных измерениях, и с тех пор подчеркнуто друг друга игнорировали. Навигатор заперся в каюте, пилот в пику ему остался сидеть за пультом, штудируя настолько заумную статью по современному кораблестроению, что она вызывала зевоту даже у специалиста. В конце концов Тед сдался, отложил этот перфоратор мозга и, протерев глаза, принялся изучать космические окрестности, растягивая в виртокне то один фрагмент, то другой. Особенно его заинтересовали Пенелопа с Одиссеем. Вокруг них, оказывается, крутилось несколько планет, вторая кислородная и, по регистру, вроде даже пригодная для жизни, но необитаемая.
«Станислав Федотович», — негромко окликнул пилот, — «а может, присядем на вон ту планетку, подремонтируемся и заодно ноги разомнем?»
Капитан подошел к пульту, глянул и слегка оживился. «Хм, меньше 3 дней лету. Без левых датчиков сможешь посадить?»
«Да хоть с закрытыми глазами», — обиделся Тед.
«Нет уж, постарайся все-таки с открытыми», — поспешно возразил капитан, зная, что это вовсе не метафора. «А то некоторых эти твои штучки слегка нервируют».
«Так ведь там диспетчеров с веб-камерами не будет», — наивно удивился пилот. «И вообще, в некоторых случаях лишняя информация только отвлекает. Садимся-то все равно по приборам».
«Пассажиры могут случайно увидеть», — настаивал Станислав, берегший в первую очередь нервы собственные. «А они и так о нашем экипаже не слишком высокого мнения».
«Они со вчерашнего дня, по-моему, вообще из каюты не выходили», — припомнил пилот.
«Вот-вот. Не будут же они сидеть там вечно», — подхватил капитан. «Кстати, надо бы к ним зайти и поинтересоваться, все ли в порядке».
«Я даже знаю, что они ответят», — пробубнил Тед себе под нос, но тут из коридора донесся Полинин визг, перешедший в столь же истошный вопль.
«А, скорее идите сюда!»
Голос у девушки был очень пронзительный, и через несколько секунд команда в полном составе столпилась перед каютой миракийцев. Хотя торопиться, в общем-то, было незачем. Пассажиры лежали на полу, и хватило беглого взгляда, чтобы понять. Они давно и бесповоротно мертвы. Чешуя полностью обесцветилась и слегка встопорщилась. Животы втянулись так, что тела казались выпотрошенными. Инопланетяне напоминали выпрыгнувших из аквариума рыб, засохших в нелепых скрюченных позах.
«Я только заглянула спросить, не надо ли им чего?» — пролепетала девушка. «А они...»
Но трупы миракийцев были лишь частью проблемы, причем не самой зрелищной. Посреди каюты, впившись в потолок и стены сотнями полупрозрачных нитей, висела огромная нежно-розовая гроздь.
«Икра!» — потрясенно прошептал Вениамин. «Бедняги! Теперь понятно, почему они так спешили!» «Моноцикличный вид!» — голос Полины дрогнул. «Единственный нерест в жизни, завершающий ее! Какое самопожертвование!»
Картина испугающей стала трагичной. Даже Михалыч сочувственно крякнул и провел рукой по усам.
«Могли бы и предупредить»,
— с досадой сказал капитан, стряхивая оцепенение и, наконец, перешагивая порог. Гроздь в паутине занимала большую часть каюты. Не верилось, что это могло уместиться в двух животах, пусть и миракийских. Икринки были размером с вишневую косточку, идеально круглые, прозрачные, с единственной темной точкой по центру, и как будто даже слегка светились.
«Они извинились», — напомнил Теодор, трогая одну из паутинок.
Та оказалась гладкой и твердой, будто гитарная струна, и точно так же загудела под пальцем.
Только мы не поняли, за что.
«Ну?» — повернулся Станислав к Вениамину. «Что теперь скажет главный оптимист команды?»
«Теперь у нас есть изумительный материал для вскрытия и медицинской статьи», — нашелся доктор.
«Так ты и моему трупу обрадуешься», — укоризненно сдвинул брови капитан.
«Нет», — с сожалением признал Вениамин, — «твой труп не представляет для науки ни малейшего интереса. Впрочем, если ты подцепишь какую-нибудь редкую и малоизученную инфекцию...»
Станислав безнадежно отмахнулся.
«Значит, на Мирак мы уже не летим?»
— недовольно поинтересовался Алексей, успевший проложить часть новой трассы. Похоже, работа на транспортнике разочаровывала его все больше и больше.
«Напротив, теперь мы обязаны там появиться», — возразил Станислав. «Отдать тела и все рассказать. А то, мало ли, вдруг их объявят в розыск, отследят до нашего корабля и решат, что мы их ограбили и убили. Так что, парни, возьмите из медотсека носилки и оттащите тела в криокамеру». «А с икрой что делать? Срезать и туда же?» — предположил пилот.
Станислав посмотрел на гроздь и снова едва удержался от желания выключить свет, чтобы проверить, светится она или нет.
«Нет», — решил он. «Пусть пока повисит. Вдруг дотянет до Мирака. Если начнет портиться, срежем. А ты, Полина, собери материалы по миракийцам. Все, что есть в нашей базе. Вечером доложишь».
Капитан простоял в коридоре, пока команда не выполнила свой печальный долг, и сам закрыл за ними дверь, напоследок заглянув в темноту. Икра не светилась, но Станиславу почудилось, будто в каюте остался кто-то живой, беззвучно и неощутимо дышащий теплом.
Корабль полным ходом летел к безымянной планете. Однако настроение на нем оставалось под стать новому грузу. Все прекрасно понимали, что это их последний совместный рейс. И разговоры на другие темы казались исключительно фальшивыми, поэтому лучше вообще молчать. Ближе к вечеру корабельный лидар зацепил что-то новенькое, быстро идущее встречным курсом. Теодор напрягся, как охотничий пес, почуявший след, правда, еще непонятно чей. Крейсер или большой круизный лайнер разом решил бы их проблемы, позволив погаситься от встроенной системы. Увы, через несколько минут пилот разочарованно откинулся на спинку кресла. Это был всего лишь легкий катерок-единичка. Не военный, но и не прогулочный. В броне повышенной прочности и с улучшенным движком, видно по турбинам. Вон за теми заслонками вполне могли находиться выдвижные орудия, но в целом суденышко производило мирное впечатление. Скорее, драпанет, чем выстрелит. Мелкий торговец или просто космический бродяга, слегка укрепивший свое жилище. Катерок тем временем целенаправленно приблизился и стал облетать транспортник по большому кругу. «Вызов», — мелодично сообщила Маша. «Хочешь его?» «Жажду», — выразительно заверил ее Тед. «Давай соединяй».
На верт-экране возникло поясное изображение человека за пультом. Мужчина лет 30, худенький и лопоухий, со смешливым, подвижным обезьяньим личиком. «Что, коллеги, по несчастью, зависли?» — жизнерадостно поинтересовался он. Целый с виду транспортник с включенными огнями, неподвижно болтающийся в космосе и не подающий сигналов СОС, мог означать только одно или другое, но тогда на вызов бы никто не ответил.
«Угу», — кисло подтвердил Тед. «А ты?»
«А у меня 5 часов обратного отсчета», — похвастался чужой космолетчик. «Даже побрился уже на дорожку, видишь?»
«Везет», — завистливо сказал пилот и вопросительно обернулся к Станиславу Федотовичу. «Поддержим добрую космическую традицию». Сейчас капитану меньше всего хотелось принимать и развлекать гостей, но именно поэтому он согласно угумкнул. Иначе команда так и будет киснуть и огрызаться друг на друга.
«Давай к нам, сдашь вахту», — перевел Теодор.
«Не вопрос».
Мужчина воодушевленно потер ладонь.
«Сейчас пристыкуюсь. Сколько вас там?»
7. Тед покосился на Дэна и поправился. «То есть 6.
«Значит, возьму 3 штуки», —
заключил собеседник и отключился. Через полчаса гость стоял в шлюзе, прижимая к груди 3 длинные винные бутылки, а Полина с Дэном заканчивали накрывать на стол.
«Станислав Федотович», — первым представился капитан, на миг приложив руку к фуражке.
«Павел».
Гость закашлялся и постучал себя по груди бутылкой.
«Можно просто Паша. Капитан, пилот и техник в одном лице. Хлопот больше, зато головной боли меньше».
«Завидую», — честно сказал Станислав. «И чем ваша команда занимается?»
«Да так, по-разному», — уклончиво ответил Паша. «Шляюсь по космосу, тут кое-что продам, там кое-кому помогу или что-нибудь интересное замечу. На сухпайки хватает».
Теодор, понимающе, хмыкнул. Таких золотоискателей в дальнем космосе было полно. Гнали их туда жажда наживы, романтика странствий или просто полиция, отобравшая лицензию на торговлю. А это последнее, что у тебя спросят поселенцы на какой-нибудь «Тьму таракани 6», где прилет корабля с тушенкой и гвоздями — главное событие месяца, если не года.
«Ух ты! Боевой киборг!» — присмотревшись, восхитился гость. 5.
6, — нехотя ответил Тед.
«Круто!»
Павел уважительно поглядел на Станислава и тут же с недоумением поинтересовался. «А зачем он вам?»
«Да вот мы и сами теряемся в догадках», — выразительно сказал капитан.
«Продать не хотите?»
— живо заинтересовался гость, вдвое пристальнее изучая Дэна.
«Прошивка фабричная или ломаной? Сколько процентов износа?»
«Не хотим», — отрезал Тед и немедленно сменил тему. «Ты не стесняйся, проходи, присаживайся. У нас тут все по-простому».
Паша, не настаивая, послушно шагнул к столу, издал сдавленное «юпст» и с жутким грохотом, дребезгом и мявом рухнул посреди пульта гостиной.
Кошка, которую никто не успел заметить, в том числе споткнувшийся об нее гость, перепугалась и метнулась обратно в коридор. Прошуршала туда-обратно какая-то дверь.
«Киска заперта в каюте, милый», — гордо доложила Маша. «Я умница?»
«Ты да», — подтвердил капитан, метнув суровый взгляд на потупившуюся Полину. Гостя поспешили поднять и рассыпаться в извинениях, но дребезг был неспроста. Павел так скорбно уставился на бордовую лужу, будто на этом месте зарезали его родную маму.
«Через полгалактики его протащил для особого случая берег», — вздохнул он, жадно принюхиваясь к винным парам, раз уж не довелось отхлебнуть. «Хотя...» — гость почему-то покосился на киборга. «Ну и ладно. Черт с ними».
«Ничего, у нас коньяк есть», — утешил его Станислав. «Верно, Вениамин?» Доктор укоризненно поджал губы, намекая, что бутылка у него одна, а любителей коньяка много, но стратегический запас на стол выставил. Паша оказался тем еще треплом, за месяцы страдавшимся без собеседников. «Болтаюсь тут, болтаюсь, и хоть бы какая сволочь мимо пролетела!» — импульсивно жаловался он полчаса спустя. «Такая дыра, что даже пиратов нет. Впрочем, когда унылый Роджер балферовскую банду разгромил, в космосе заметно тише стало. Слыхали эту историю?» Теодор с Полиной переглянулись, но промолчали. Они и перед Алексеем-то не спешили распускать языки. А перед чужаком тем более. Слава пособника пиратов, без разницы, на чьей стороне они сражались, здорово навредила бы транспортнику. И обыски на таможнях жестче будут, и клиенты пойдут специфические. Пришлось выслушать версию Паши, порой бессовестно хохоча в непредусмотренных рассказчиком местах. Недоумевающий Алексей раздраженно косился на весельчаков, опошляющих всю романтику. Вот там настоящая жизнь, а не рутина грузоперевозок, да еще в компании неудачников и лодырей. Паша, впрочем, прекрасно понимал, что привирает, и на смех не обижался. Выговорившись, он принялся расспрашивать, что произошло с транспортником, участливо охая в нужных местах. Сам торгаш угодил в завис куда более банальным способом. Прослышал о якобы золотоносном астероиде, дрейфующем в этом секторе, и метнулся на поиски. Но Пашу то ли опередили, то ли одурачили. Вот и пришлось, несолоно хлебавши, провисеть в космической пустоши почти месяц. «Больше всего боюсь, как бы моя девчонка за это время к другому не ускакала», — доверительно признался он. «С астероидом-то я бы себе вмиг любую подцепил. А так...»
«Ну, не любую», — ревниво отозвалась Полина. «Но если это ускачет, то и фиг с ней. А любовь должна быть к человеку, а не к астероиду».
Паша рассмеялся, показав крупные желтоватые зубы, опрокинул рюмку и великодушно предложил.
«У меня чудок свободного места есть. Могу одного-двух человек с собой захватить, если прихворнули или там спешат куда-нибудь».
Станислав покачал головой. Спешить на его корабле было уже некому. Но все-таки громко спросил. «Ребят, никто не хочет сойти?» Команда громко зафыркала, мол, «За кого вы нас принимаете?» «Я пойму», — на всякий случай добавил капитан, но добровольцев опять не нашлось, хотя Алексей промолчал и в первый, и во второй раз.
«Уважаю», — честно сказал Паша. «А вот на стальной комете помнится».
Разговор снова свернул на космические байки, и время пролетело незаметно. «Пойду-ка я, пожалуй, вздремну часок-другой перед отлетом», — решил Паша, широко зевая.
«А то глаза слипаются, как бы не напортачить с управлением. Вы не против, если я попозже отстыкуюсь?»
«Можете у нас переночевать», — великодушно предложил Станислав. «В каюте или вон прямо на этом диванчике мы вам одеяло дадим. Хоть до утра спите».
«Ох, спасибочки», — обрадовался Паша. «Точно не помешаю. Серьезно? Ну, я ваш должник. До утра-то нет, мне только мозги освежить, а потом отчалю тихонько, даже беспокоить вас не буду».
От каюты гость тоже отказался, заявив, что типовые койки осточертели ему на собственном корыте, и с наслаждением растянулся на диванчике, положив лишний кусок ног на мягкий подлокотник. Вечер определенно удался. Омрачило его только одно. Уже отправившись спать, Станислав обнаружил, что Маша заперла кошку в его каюте. И она там вовсе не скучала. Через полчаса лежавший бревном и вроде бы мгновенно уснувший Паша беззвучно откинул одеяло, сел, спустил ноги с диванчика и вздрогнул, обнаружив, что он в пультогостиной не один.
«Тебе чего здесь надо?»
— сердитым шепотом поинтересовался он. «Активирован ночной охранный режим», — бесстрастно отозвался стоящий в проеме коридора киборг. Оружия у него не было, но скрещенные на груди руки вполне его заменяли.
Когда?
Паша прекрасно помнил, что Станислав отослал спать всех, включая ту рыжую куклу. Автоматически, с полуночью.
Гость скрипнул зубами. «Иди на свое место», — приказал он. «Ты тут больше не нужен, я сам покараулю».
Рыжий не шелохнулся. «Извините, но вы не относитесь к числу моих хозяев и приравненных к ним лиц. Обратитесь к ним за расширенным доступом».
Паша негромко матюгнулся и сделал еще одну попытку. «Ты же человеку спать мешаешь, разве не ясно?»
«Чем именно я вам мешаю?» — потребовал уточнений проклятый киборг.
«Чем-чем? Пялишься на меня, как сыч!»
Рыжий послушно развернулся на 180 градусов, но оба прекрасно понимали, что это ничего не меняет. У Декса был отличный слух, и в случае необходимости он мог восстановить статус-кво очень-очень быстро.
Паша раздраженно плюхнулся обратно и отгородился от киборга, поставленной торчком подушкой.
Утром на диванчике уже никого не было. На стыковочном узле тоже. И команду снова охватило уныние. На неубранном с вечера столе трупом павшего воина лежала бутылка из-под коньяка, и Станислав тихо порадовался, что не распил ее пополам с Венькой. Иначе к метафорической головной боли добавилось бы реальное. Дежурная Полина сонной мухой ползала по столовой, но когда завтрак наконец был готов, за столом по-прежнему пустовали два места.
«Дэн еще спит», — предвосхитила капитанский вопрос девушка. «Я к нему заглядывала, когда кошку искала».
«В смысле спит?» — опешил Станислав. «Ему что, ночи не хватило?»
«Пусть себе отсыпается», — вступился за рыжего Вениамин. «Он только кажется здоровым благодаря имплантам, а на самом деле ему еще восстанавливаться и восстанавливаться».
«Ладно, а Алексей где?»
Капитан боялся даже предположить, чем бывший и нынешний навигатор могли заняться вдвоем, что так умаялись. «Тоже восстанавливается?»
«Не знаю. У него дверь заперта».
Гораздо прохладнее отозвалась девушка.
«Перепил», — цинично предположил Теодор.
«Всем же поровну разливали», — удивился Вениамин. «Грамм по 120 вышло, не больше».
«Много ли медалисту надо?»
Станислав, не желая плодить домыслы, поднес губам ком. Но, к всеобщему удивлению, зумер вызова раздался из навигаторского кресла. Пустого. Команда недоуменно переглянулась и в следующую секунду, будто ударенная током, кинулась на звук. Ком лежал на сиденье. На стопочке листков договора о найме навигатора, увенчанный заявлением об увольнении по собственному желанию.
«Смылся!» — презрительно констатировал Тед. «Трепетная душа гения не выдержала суровых реалий космоса».
Михалыч громко закряхтел, намекая, какая именно реалия больнее всего ударила по самолюбию Белобрысова.
«Маша», — громко спросил Станислав, все еще надеясь, что навигатор сидит в своей каюте, ожидая, когда к нему прибегут извиняться и уговаривать. «Где Алексей?»
«Блондинчик покинул корабль в 3:07, как ни в чем не бывало», — отозвалась Маша, избегая, впрочем, показываться капитану на глаза. «Вместе с нашим вчерашним гостем».
«Почему ты мне сразу об этом не доложила?»
«Не хотела тебя будить, милый», — нежно сообщила Маша. «А что, надо было?»
«Надо? Член экипажа ночью уходит с судна посреди космоса, и ты считаешь это ерундой, не стоящей моего внимания?»
«Но ты же сам разрешил ему уйти», — обиделся Искин. «Даже два раза. Хочешь запись посмотреть?»
«Нет», — сник Станислав. «Я помню. Но почему он не сказал мне это в лицо сразу?»
«А может, он в последнюю минуту решился?» — сочувственно предположила Полина. «И не захотел вас расстраивать».
«Себя он расстраивать не захотел», — безжалостно возразил Теодор. «Ничего, все равно на свой концерт не успеет, даже если экспрессом туда кинется».
«А ты и доволен», — упрекнул Вениамин. Пилот, не споря, пожал плечами.
«И, кстати, его трасса мне тоже не нравилась».
«До последнего прыжка или после?» — ради справедливости уточнил доктор.
«Да его заявление, что это я облажался», — мстительно сказал пилот. 7 лет за штурвалом, а тут какой-то сопляк».
«Не знаю, как насчет облажался, но накаркал это именно ты», — осадил его Станислав. «Если бы пилот поменьше задирал новичка, возможно, Алексей тоже вел бы себя иначе».
«Чего? А кто пообещал, что будет вести корабль до Мирака месяц? Если я такой жуткий колдун, то, может, не стоит меня злить?» — огрызнулся Тед. «Впрочем, совсем тихо. Капитанская магия была по определению сильнее».
«По-моему, это место на нашем корабле проклято», — обреченно сказал Станислав, уставившись на навигаторский пульт. «Хоть вообще никого к нему не подпускай. Накрой защитным куполом и обвесь красными флажками».
«Может, достаточно будет выкинуть кресло?» —
предположил Вениамин, пытаясь подбодрить друга. «Вдруг проклятие наложено только на него?»
«Зачем выкидывать?»
— с готовностью присоединилась Полина.
«Давайте позовем священника. Пусть он изгонит из кресла злого духа».
«Учитывая, что только в нашей галактике примерно 300 официальных религий и вдвое больше культов», — прикинул Теодор, «каковы шансы, что дух и священник совпадут?» Станислав страдальчески дернул уголком рта. «Лучше бы молчали». «Ладно, хватит», — решительно сказал он, отворачиваясь от кресла. «Алексей сделал свой выбор, и меня он совершенно не удивляет. Скорее, это мы отвыкли от логичных поступков. Так что садимся на планету, чинимся, дожидаемся гашения и летим домой. Все, наигрались».
«Но Станислав Федотович», —
жалобно начала Полина. «Хватит», — жестко повторил капитан.